новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Поток», и значит, мы с вами в течение часа самые последние актуальные новости будем обсуждать, тем более их действительно очень много, и даже глаза разбегаются. Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
Движение.
Будьте внимательны, трехбальные пробки в Москве. Движение, в принципе, хорошее, за исключением некоторых участков. Внутренняя сторона МКАДа. Здесь пробка между Бесединским шоссе и Каширским шоссе. На пересечении с Каширским шоссе на МКАДе дорожно-транспортное происшествие. Внутренние и внешние стороны тормозят в районе Ленинградки из-за... Непонятно, кстати, из-за чего, просто там ограничение движения. Третье транспортное кольцо едет нормально, но предполагается сейчас, я предположу, что будет пробка в Лефортове, потому что на пересечении Трешки и шоссе энтузиастов, прямо на развязке, дорожно-транспортное происшествие. И будьте внимательны, на Садовом кольце, это внешняя сторона, Смоленский бульвар простаивает. Узел в районе метро Октябрьская тоже здесь какое-то время придется постоять. Ну, а на Таганском узле, кстати, нормально.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Трамп установил Владимиру Путину некий психологический дедлайн для прекращения огня на Украине. Будем разбираться, что это такое. Мурашко поддержал идею увеличения возраста молодежи до 44 лет. В нескольких регионах России есть угроза возникновения устойчивых замкнутых мигрантских анклавов. И с 1 апреля правительство может ввести тотальный запрет на майнинг в южной части Иркутской области вплоть до 31 года. Будем про это говорить. В «Умных парнях» у нас Тимур Шафир, журналист-международник, политолог. Много тем накопилось.
Поток. Успеем сказать главное.
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что установил некий психологический дедлайн, срок до которого России и Украине нужно договориться о прекращении огня. Он не назвал точную дату, отметив, что Владимир Путин хочет заключить сделку, а Владимир Зеленский колеблется из-за сделки по полезным ископаемым. Трамп добавил, что несмотря на ненависть между президентами России и Украины, они должны преодолеть свои разногласия ради мира. Ну а для России существует крайний срок по достижению договоренности насчет прекращения огня с Украиной, заявил президент США. Пишет The Hill, это психологический дедлайн, и если я решу, что они затягивают, я не буду этому рад. Сергей Полетаев с нами, аналитик, сооснователь проекта «Ватфорс». Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
А это какой-то шантаж, угрозы и манипуляции начались со стороны Трампа или нет?
Ну, смотрите, вот давайте так. Мы все знаем, что у Трампа была идея фикс закончить украинский конфликт быстро и просто. То сначала он говорил про один день, все это помнят, да, потом появилась цифра 100 дней. Потом говорили, что об окончании боевых действий к Пасхе, к этой. Вот.
Да.
Потом Трамп принял дела и стал уже всерьез разговаривать с Путиным и предложил Путину сделку. Окончание военной фазы конфликта как есть. То есть фиксацию, что Украина проиграла, но не капитулировала. Потеряла землю, но смены враждебного России режима на Украине не произошло. То есть вот этот нам Трамп сейчас предлагает. И фактически сейчас Путин эту сделку отверг, дав понять, что без смены режима и разоружения Украины ничего не получится. Первопричины конфликта устранены не будут. А Путин постоянно повторяет, что нам нужно устранить первопричину конфликта.
Почему Трамп... Да, прошу прощения, пожалуйста.
И еще, соответственно, свою часть сделки, обратите внимание, предложенную ему сделку отверг Зеленский.
Да.
Вот, по ресурсам. Это все произошло в один день, и как это получается, что у Трампа все валится из рук. Получается, что у него простых ответов на сложные вопросы нет, а он думал, что они есть. И вот он и занимается вот этим вот, сейчас это что-то похоже на истерику, такие, давайте это назовем словесными интервенциями, чтобы что-то добиться словами. Вот. Мне кажется, это было вполне ожидаемо, и вот к этому шторму нам нужно готовиться, который сейчас может последовать.
Вопрос, конечно, что может последовать, и самое интересное, но Трамп хочет решить свои вопросы. Ладно, у него есть идея фикс, но почему он пытается сделать это именно за счет Москвы? Потому что, ну, по идее, если Трамп выступает неким посредником, но нужно тогда занять посредническую позицию, а то получается, с одной стороны, Москва под санкциями, которая используется в качестве давления на позицию Москвы, а с другой стороны, Украина, которую Америка продолжает снабжать всем необходимым для продолжения боевых действий. Почему бы против Киева санкции не ввести, например?
Да, фактически вводят, то есть вот это вот отключение от снабжения, да, от приостановки поставок там разведывательной информации, фактически я бы это назвал санкциями против Киева. Да. То есть он пытается, но он тоже, опять же, это оказалось проще сказать, чем делать. То есть невозможно взять и занять посредническую позицию, действительно взвешенную. Если он это сделает, Украина закончится за очень короткий срок.
Вот. Ну, а в чем тогда риски для него, если Украина закончится? Ведь, ну, по идее, он позиционировал изначально общение с Москвой как действительно, ну, некую надежду, что можно порешать. И мы, в свою очередь, тоже, ну, предполагали, что есть шанс. А сейчас в итоге бюрократы забалтывают.
Смотрите, ага. Ну, не бюрократы забалтывают, потому что идея достаточно, ну, не фантазийная идея Трампа, она в том, что давайте закончим как есть. Давайте заморозим этот конфликт и закончим как есть.
Так он не закончится.
Но его невозможно закончить как есть, потому что противоречия, за которых они начались, он начался, они еще не устранены. Вот, соответственно, если его закончить как есть, это будет именно что заморозка, которая какое-то время продолжится, потом снова военная там горячая фаза конфликта возобновится, потому что опять-таки он произошел из-за того, что не получилось миром решить эти противоречия, которые были. Он продолжается, будет продолжаться до тех пор, пока эти противоречия не будут устранены. И в этом невозможность действия Трампа. Он пытается словами, ну, каким-то волшебством сделать так, чтобы, хоп, давайте все, вот говорит он, давайте, война закончится, говорит Трамп. Но, еще раз, так не бывает. Это только в сказке бывает. Вот. И, соответственно, при этом он не хочет делать реально ничего для окончания конфликта, он хочет просто сказать всем, давайте закончим.
И чтобы все послушались.
И чтобы все послушались. Да, и чтобы и Украина осталась, как бы, да, то, что, ну, сейчас, как бы, Украина, она еще существует, как, ну, суверенно ее назвать сложно, но смена режима на Украине еще не произошло. И вот он хочет вот это зафиксировать. Соответственно, если он сейчас отключит Украину вот от этого аппарата искусственного дыхания, она умрет. Ну, это всем очевидно, это ему очевидно. Значит, делать нельзя. Ага. Значит, получится, что он сдал Украину Путину.
И почему сдал? Почему сдал-то тогда? Ну, как бы, Трамп тогда, ну, по-другому посчитать тогда. Европейцы все равно хотят продолжения конфликта крови и войны до последнего украинца. А при этом, когда речь идет о том, что Трамп может, например, там, скажем так, перекрыть кислород Украине, это будет знать, что Трамп сдался Путину. Ну, странная какая-то логика.
В трактовке, в нашей логике не странная, а в их логике странная, в логике, естественно, вот этого старого глобалистского миропорядка, порядка, основанного на правилах, конечно, это так и есть.
И,
видимо, эта логика в определенной степени действует и на Трампа, потому что, опять же, это будет работать нам. Основной, я думаю, что они его пытаются купить тем, ну, не купить, а развести на то, что Трамп, ты сейчас получишь свой Афганистан. И вот если ты сейчас бросишь Украину, ты получишь свой Афганистан. Ну, я имею в виду катастрофу при Байдене, которая была. И дальше выборы, дальше, соответственно, его оппоненты будут этим шельмовать. А он не хочет этого. Он хочет именно миротворцем выступить, а не кем-то, чтобы его не получить такой ситуации, которую ему в лицо будут тыкать как проигрыш.
Угу. Но ему будут тыкать, видите, как раз люди с извращенной позицией, вот в чем дело, да.
Но эти люди с извращенными позициями пойдут на выборы и будут у него выигрывать, стремиться.
И что делать тогда? Ну, получается, опять патовая ситуация. И все эти надежды на Трампа, они были, в общем, ну, в пользу бедных.
Да, в общем-то, да, получается. Мы с вами это, по-моему, обсуждали в эфире, обсуждали. Что особенно это рассчитывать не нужно, да. Что это какой-то мираж, который может рассеяться, и вот, мне кажется, он сейчас рассеивается. Что делать с нашей стороны? Опять же, Владимир Владимирович сказал все прямо. Добивать. Вот. Мы сейчас готовимся к летней военной кампании, насколько я могу заметить, и она может стать решающей.
Понятно. Спасибо большое, Сергей. Я вас благодарю. Сергей Полетаев был с нами, аналитик, сооснователь проекта «Ватфор». А, ну, действительно, слова Трампа, которые сейчас приводит пресса о неком психологическом аспекте, психологическом дедлайне, то есть крайнем сроке, они вот они есть. То есть то, что предполагалось, оно и выходит наружу. Трампу не удается выступить переговорщиком и посредником именно в таком формате, в котором он хочет, чтобы аккуратненько пройти между каплями дождя и для всех остаться хорошим. Ну, как-то для всех остаться хорошим. Не получается. И, по идее, тогда возникает... Сейчас стадия разочарования начнется. Прям классическая какая-то схема из учебника по психологии. А в Кремле, кстати... прокомментировали слова Трампа о злости на Путина. Дмитрий Песков заявил, что Кремль остается открытым для контактов с Трампом. Так Песков прокомментировал появившиеся в прессе слова американского президента о том, что он взбешен и зол из-за позиции Владимира Путина по Украине. Это пересказ, это не закавыченные цитаты. Действительно, прозвучали заявления. Мы продолжаем выстраивать работу по восстановлению наших отношений, которым был нанесен ущерб администрации Байдена. Также работаем над украинским урегулированием, пока конкретику сообщать не буду. А президент остается в открытом контакте с Дональдом Трампом. У меня так не было такого ощущения, как бы Трампа в Зеленского не превратился, с санкциями грозится, а потом-то что, говорит Александр? Ну, по идее, после стадии отрицания возникает стадия гнева. Может быть, в какой-то момент у Трампа наступит стадия принятия, ну, потому что по факту, если разобраться, никто из участников или сторонников конфликта, в принципе, с другой стороны, кто декларирует, что хорошо бы, чтобы он закончился, но декларирует, с какой позиции, чтобы Кремль проиграл, вот так вот, и выступил как поверженная сторона, никто ничего другого не предлагает. А по сути, единственный удобоваримый вариант, чтобы положить этому конец, предлагает Кремль. Но с точки зрения противоположной стороны, это значит даже не военный проигрыш, а что потому что, ну, гибнут-то не они, а гибнут украинцы и русские, а проигрыш политический. И вот на это пока они пойти не могут.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Только достигаешь определенного возраста и думаешь, что ты уже становишься взрелым, взрослым человеком, но нет. Всемирная организация здравоохранения, а вследом и российский Минздрав, в общем, выдвигает идею, точнее, ВОЗ выдвинул эту идею, Минздрав поддерживает идею увеличения возраста молодежи, в смысле, когда присуждается статус, что ты молодой. Ранее председатель правления, движения молодежи, движения первых Артур Орлов в беседе с ТАССом заявил, что возраст молодежи России стоит поднять с 35 хотя бы до 40 лет. Ну, а что ВОЗ говорит? Молодежь – это 18-44, а при этом люди среднего возраста 45-59 лет, а дальше уже, ну, видимо, идут там возрастные пожилые люди. Елена Родионова с нами, первый зампред комиссии Общественной палаты по добровольчеству и молодежной политике. Елена Геннадьевна, здравствуйте.
Добрый день, коллеги.
Скажите, пожалуйста, а что это в принципе дает? Вот декларация, что теперь молодежь это до 44 лет.
Ну, еще не декларация, еще только ряд заявлений. Это понятно, что должно быть, несомненно, проработано и посчитано, да, экономистами, что это дает. Но, честно говоря, отношение у меня самой к этому двоякое. Если больше людей смогут получать какую-то поддержку от государства, те же гранты или там поддержку, как молодые семьи, сейчас это есть только у молодых ученых, это несомненный плюс. С другой стороны, в 44, конечно, у многих уже внуки, да, что и такое бывает.
45 лет, конечно, но это вполне естественно, да.
Да, да, поэтому, ну, трудно называть там молодым человеком, человек, который уже там состоялся и ведет внука в детский сад. С другой стороны, наверное, для этой категории, да, вот активного возраста, там 35-45, обязательно должна быть своя система поддержки, может быть, как-то назвать по-другому, да, или что-то еще. Ну, вот, с одной стороны, это плюсы, да, ничего плохого я не вижу, у нас и продолжительность жизни растет, и в национальных целях заявлено, да, там 78-81 к 36-му году, и мы верим, что так и будет. Поэтому логично, что возраст молодежи увеличивается, да, но вот я свои опасения озвучила, может быть, уверена, экономисты, политики придумают какую-то формулировку более,
но
да,
есть,
корректную.
Елена Геннадьевна, но насколько хорошо ВОЗ апеллирует к тому, что продолжительность жизни растет, здравоохранение развивается, люди начинают жить дольше и благодаря там медицине поддерживают себя в взрослом уже возрасте, в хорошем там ментальном состоянии, например, да? Но есть другой аспект. У нас все равно присутствует эйджизм. У нас присутствуют установки, что люди, например, там 45+, это люди, которых желательно уже не брать на работу, потому что они там, не знаю, медленные какие-нибудь, плохо учатся и со своими установками или еще. А как это тогда коррелируется? То есть с точки зрения ВОЗа и Минздрава ты молодой, а с точки зрения как бы социальной экономики тебя уже, в общем, нос от тебя воротит, когда ты на работу приходишь.
Ну, честно говоря, не соглашусь с вами по поводу тенденции, да, мне кажется, что как раз настало уникальное время, когда компетенции важнее возраста, вот я сама как работодатель, то есть мне абсолютно все равно 22 человеку или там 52.
Вы скорее исключение, понимаете, вы исключение
здесь. Да нет, у меня тут вез водитель прекрасный, которому 80 лет, и к нему на мастер-классы, и он только устроился на работу 3 месяца назад, да. То есть к нему на мастер-классы встанут все с удовольствием. Мне кажется, как раз дело не в том, что не берут на работу при продолжительности жизни. Мне кажется, как раз вот все мы вокруг терминологии, да, кто есть молодежь, кого считать молодежью. Да, это физиология, это возможности, это там какие-то стартовые истории, это образование. Ну, согласитесь, вот 14-летний молодой человек и 44-летний, если они рядом встанут, мы проведем молодежный фестиваль. Ну, будет несколько необычно, скажем так, да, хотя, понятно, наставники категория хороша. Вот, здесь, мне кажется, нужно просто определиться с терминологией, кто есть молодежь, кого мы молодежью называем, вот о чем я уже сказала.
Да, и для чего
и
самое главное.
И разработать меры поддержки, вот это вот 35, 45, 50. Мы, знаете, на примере волонтеров столкнулись с той историей, что вот есть волонтеры, молодые люди, да, и их система поддержки. Есть серебряные волонтеры, и с ними тоже все понятно. А 35, 45, 35, 50, они нигде, их нигде нет. То есть мне кажется, вот сейчас все дискуссии, которые вокруг этой темы развиваются, они говорят о том, что с этой категорией нужно работать. Нужно либо выделять ее в особую категорию, обеспечивать мерами поддержки, да, но это наша надежда, вот люди, которые уже с образованием, уже там с опытом работы. Это наша надежда, это наш золотой кадровый резерв. И мне кажется, будущее вот за этим.
Но интересно, что тогда среднему возрасту отдается совсем, совсем мало лет, это 15 всего лишь. Вот это тоже интересно.
Ну, почему же не... У нас ведь ВОЗ не единственная градация. Всегда градация ВОЗ отличалась, да, от градации в разных странах. Да. Ситуация очень разная. Вот, поэтому это одна из градаций, да, которая как раз касается физиологии, по мнению ВОЗ. Но тут комплимент всем живущим, так скажем, в 40 лет, вспоминая продолжительность жизни в царской России, то как бы можно верить, что все лучшее, оно еще впереди. Вот, поэтому здесь, мне кажется, как раз действительно не на эту классификацию только стоит опираться, но учитывать ее необходимо. Мы же не можем, вот мы такие вот все одни, у нас молодежь вот так, если во всем мире по-другому. Поэтому здесь действительно должны работать специалисты, но опять же вот подчеркну свою мысль, я благодарю за сегодняшнюю беседу, вопрос, потому что, ну, мне кажется, это действительно наша общая недоработка, меры поддержки для вот категории 35+.
Понятно. Спасибо большое, Елена Геннадьевна, я вас благодарю.
Спасибо вам.
Да, Елена Родионова была с нами, первый зампред комиссии Общественной палаты по добровольчеству молодежной политики. Ну что, товарищи? Молодые товарищи, не знаю, как назвать еще. Так, это получается, что старый конь борозды не портит? Да, и теперь старый конь вовсе не старый конь, понимаете? А до сих пор молодой, даже если хочет уже пойти в категорию старых, не позволят. Все-таки важный, давайте так, определим социальную значимость градации по степени, как правильно назвать, молодости, наверное, да? То есть, получается, молодежь сейчас у нас до 45 лет теперь идет. При этом у нас, значит, признается уже, что в 18 лет ты не совсем взрослый человек, то есть ты там по ряду социальных параметров взрослый, там в армию можешь пойти, там еще что-то делать, вот там брак заключить, но по мозгам ты еще не совсем там, даже молодой, ты еще ребенок, по сути. И многие поэтому говорят, а давайте сдвинем там до 21, до 23 лет. Вот. Кого-то это пугает, кстати, потому что будет расти мамина корзиночка, которая никак не сможет адаптироваться в обществе, если она до сих пор будет считать себя инфантильным ребенком. Вот. А пожилой возраст – это 60-74, старческий – 75-90, старше 90 – это уже долгожители. 7373-948. Давайте так. Социальная последствия или социальная необходимость продолжения статуса молодежи. Давайте так. 7373-948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, здравствуйте.
Далее, Лимузин. Вы, вы из каких будете? Чьих будете? Молодых?
Мне 49.
Вам 49? Серьезно? 50, если какой у вас голос молодой. Ну, круто. Да, спасибо. Пожалуйста.
Ну, это мне по наследству досталось от мамы с папой. Это не моя заслуга.
Голос стареет в самую последнюю очередь, кстати. Если что.
Вот. Да, согласен. Вы знаете, мне не совсем понятна вот эта вот градация молодежь, не молодежь. Скорее всего, лучше людей разделять по степени здоровья. То есть объективно, так сказать, проводить какие-то медицинские исследования и уже их разделять по этим группам. Потому что, ну, правда, ну, как бы 14-летнего с 44-летним поставить рядом, ну, это два разных человека, и у них возможности
это
разные.
Правда, так, это правда, да.
Согласен, что взрослый 44-летний более, так сказать, умный в том смысле, что у него есть жизненный опыт, понятно. Но опять же, вот 18 лет у нас все равно призывают в армию и дают автомат в руки, то есть это вот уже банальная
история. И ты вроде
история,
бы должен уже быть с мозгами.
Да, и ты вроде бы должен уже быть взрослым, и вроде бы ты уже даже на спусковой крючок нажимая, убиваешь других людей, по идее, да? Как бы это ужасно. Поэтому это очень сложный вопрос. То есть, чтобы для выступления пенсии, например, там какие-то давать, ну, условные обозначения молодежь, ну, это, наверное, может быть интересно только для, так сказать, людей, которые этим занимаются. А так вот, объективно говоря, молодежь или нет, это только доктор может определить.
Только доктор. А потому что здесь тоже, вот почему я акцентирую ваше внимание на социальном аспекте и на последствиях признания того, что молодежь это до, там, теперь там, до 44-45 лет. Вот я, например, в этом статусе тогда еще могу быть 10 лет. 10 лет. Я еще 10 лет буду молодежью. А сейчас история с демографией. И, по сути, намечается тренд по снижению, по убеждению женщин рожать как можно раньше. Ну, там, типа, лет в 20, вот хорошо, первого ребенка. Кто-то тут вообще говорил, что на какой-то комиссии недавно тоже заявление очень было необычное, что первый сексуальный дебют у человека происходит в 16 лет, и поэтому желательно, чтобы это все беременностью заканчивалось. Ну, спорный аргумент, но все-таки. И при этом говорят, что если женщина, да, ну, как бы нехорошо, что она, например, тянет до 40, до 44 лет рождение, с рождением детей, потому что организм там, довольно изношен уже. Поэтому как тогда? То есть она молодежью считается по определению воза, но с точки зрения репродуктивной системы и репродуктивного подхода она уже как бы старородящая, у нее много рисков. Как это работает? Понимаете? А работники, хорошо, желательно, вот тебе 23, ты только-только там входишь, например, в эту систему. А в 45 тебе уже, ну, как бы, если ты не достиг определенных каких-то параметров, тебе сложно устроиться на какую-то другую работу, на тебя присматриваться будут, говорить, что у тебя, в общем, ну, реакция не совсем та. Тоже вопрос. А может быть, вообще все сводится к культу молодости? У нас же действительно культ молодости существует. И сравните, как женщины, хорошо, да, как женщины, например, сейчас выглядят в там, 40 лет, и как женщины 50 лет назад выглядели в 40 лет. Просто даже по фильмам сравнить. Это абсолютно разные люди. Может быть, с этим связано тоже, с культом молодости. И индустрия заточена под то, чтобы люди как можно дольше сохраняли свежесть свою и тратили на это большие деньги. Ой, здрасте, давайте вас послушаем. Алло, пожалуйста.
Алло. Алло.
Да, слушаем вас.
Добрый день.
Здрасте.
Дмитрий,
Москва. Да, Дмитрий.
Скажите, пожалуйста,
да.
Не понимаю, вот эта инициатива по молодежи, а какой контекст, какая конечная цель от этой инициативы?
Мы пытаемся выяснить, какая конечная цель.
Я имею в виду политически. Мне кажется, что под это будет что-то, которое будет для нас не очень выгодно. И как это умещается с тем, что ряд регионов вообще до пенсии не доживают мужики? какая молодежь. А если говорить про рождение детей, прирост рождаемости, то в сознании будет сидеть, что она еще молодежь, ей 35, она еще молодежь.
Она еще молодежь, да. Ну, в 35 нормально это родить, а что нет-то?
Я 40 молодежь, а в 63 я уже умер.
Ну, вот, нет, ну, живите долго и счастливо, самое главное. Мы это и пытались выяснить с вами. Но никаких политических подоплек, о которых вы сейчас думаете, ВОЗ не поэтому, понимаете, принимает такие решения, а констатирует, может быть, перемены в здравоохранении. Ну, посмотрим, новости продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами продолжаем. В нескольких регионах России есть угроза возникновения устойчивых замкнутых мигрантских анклавов, где российские законы не соблюдаются в полном объеме. Об этом РИА Новости заявил замсекретаря Совета Безопасности Александр Гребенкин. По его словам, речь идет о регионах, в которых присутствуют места компактного проживания многоэтнических групп. Их появление связано с работой мигрантов, в частности, в торгово-рыночной сфере, в сфере строительства, общественного питания и сельскохозяйственной деятельности. Возникает, конечно, вопрос, а что с этим делать? То есть теперь это официально называется «устойчивые замкнутые мигрантские анклавы». Маргарита Лянге с нами, президент гильдии межэтнической журналистики, член Общественной палаты России. Маргарита Арвитовна, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, а есть ли понимание, что это за регионы, почему так случилось, и самое главное, как эти проблемы, с ними справиться?
Вы знаете, это совершенно не новая ситуация. Я просто очень рада, что ее наконец заметили. Этой ситуации лет 5-6 уже. Практически во всех регионах вокруг Москвы, в центральной России. Это касается Подмосковья, сначала Дальнего Подмосковья, а затем Тульская, Рязанская области. Такие ситуации давно уже наблюдаются, когда деревни пустеют, а вот завозят свои семьи, мигранты, вот в пустующие деревни и, собственно, начинают там жить своим укладом. Там практически нет или единицы остались местных жителей, но зато достаточно много выходцев из Узбекистана с детьми, с женами, со всеми. Мужья, как правило, работают в Москве, в крупных городах. А вот как бы дешевле содержать их там, дешевле купить там дом или просто заселиться в пустующий дом. Так. И таких вещей достаточно много. Мы очень много об этом говорили, но эту проблему вообще никто не хотел замечать. До смешного доходило, когда, допустим, в Тульской или в Рязанской области спрашиваешь у местных журналистов, ну а как вы освещаете межнациональные отношения? Ну вот у нас есть узбекская деревня, а вот есть таджикская, мы про них написали. Я говорю, здорово, а про русских-то не забыли написать, потому что центральная Россия, да, то есть вот такое было понимание, и это 5-6 лет назад происходило, и да. Понятно, что там часто то в школу ходят, то не ходят дети, то есть это вот какая-то вот такая вот была история, которая почему-то не обращала на себя внимания.
Но, Маргарита Арвитовна, а есть, хорошо, если этим уже этим занимается Совбез, это на уровне Совбеза, получается, поднимаются вопросы, здесь к кому это адресовано? Органам внутренних дел или что?
Прежде всего, конечно, местным властям. Местным властям. Мы должны тоже понимать, что у местных властей часто были связаны руки. Вот
кем?
Все валить на них, это кем? Тоже неправильно. А тем, что у них не было полномочий, допустим, я не знаю, взять и куда-нибудь переселить. Или что-то делать. У нас вообще вокруг миграции, только посмотрите, в прошлом году и в этом году начался хоть какое-то движение и наведение порядка, хоть какое-то решение принимается и в части того, какие дети могут идти в школу, как они должны быть готовы, чтобы не снижать уровень образования в общеобразовательных школах. Да, они должны быть в школе, но они должны быть готовы к этой школе. И вот эти все вопросы, они не вчера возникли. но вот эти жесткие решения, что если ты не проходишь, допустим, экзамен, то ты не попадаешь, и родители все-таки заинтересованы в том, чтобы ребенок не болтался где-то, а все-таки дать ему уровень языка, который даст ему возможность учиться, получать образование и выйти на другой уровень своей жизни, что, собственно, и дает Россия.
Маргарита Арвитовна, да, но здесь тогда другой момент. Здесь получается столкновение социальных и экономических интересов. С одной стороны, Россия, давая возможность мигрантам из Средней Азии, бывших союзных республик, работать здесь, купирует социальные риски там, потому что там нет работы, и у них большой избыток мужского населения. Но при этом почему-то жестко не регламентируются требования, например, потому что они семью сюда перевозить не должны, они остаются там.
Вот сейчас, да, вот это сейчас мы только заговорили о том, что семью не должны перевозить. Если вы посмотрите сообщение 2-3-летней давности, то вы увидите, что наоборот говорилось, ну это же хорошо, вот у нас же нет населения, своих детей мало, а они приезжают и много рожают, это хорошо. То есть у нас изменилось сейчас вот отношение к этому, хотя мы говорили об этом давно, что лучше все-таки сконцентрироваться на предоставлении условий местному населению, чтобы оно рожать начало, да, но говорили, ну что, ничего страшного. И вот, понимаете, вот эта парадигма пока, она существовала много лет, и вот сейчас она начинает потихоньку выравниваться, поэтому подсвечиваются и те как бы анклавы такие, которые уже сформировались, целые села, мононациональные села в центральной России, в которых, между прочим, нет местных жителей, но все приезжие, и там уже и новые дети народились, и там как
тоже. Но тогда возникает другой момент, что, помните, неоднократно выбрасывалась идея, чтобы диаспора наделить функциями чуть ли не муниципальных властей, как раз вот в таких районах, потому что у них слишком большая, ну, уже вот как-то группа вокруг них собирается, и тогда это тоже конфликт интересов. Вы считаете, что риски
это
учитываются?
Абсолютно нельзя такие вещи делать, я категорически против таких вещей, потому что значит, здесь большие вопросы и сейчас уже возникают. По поводу концентрации власти у людей, которые, ну, как бы не совсем легитимны, скажем так, какие-нибудь там руководители общины и так далее. А тут мы им просто вообще, как бы, отдадим все это в руки. Нет, это дело муниципалитетов. У нас есть четкая власть, выстроенная в стране, и она не должна отличаться для людей, которые приехали к нам жить. У них не должно быть других форм власти, кроме тех, которые есть в Российской Федерации.
А может быть, есть, Маргарита Арвитовна, со стороны муниципальных или региональных властей есть опасения просто и нежелание с этим связываться, потому что страшно, ведь нужно проявлять смелость, наверное, в каких-то вопросах, принципиальность вопросов.
Ну, так это же вопрос, как бы ты хозяин на своей территории, или ты здесь просто сбоку припеку деньги из бюджета получаешь и ничего не делаешь. Это же вопрос об этом, о компетенции. Конечно, нужно дать, с одной стороны, рычаги, но с другой стороны, да, нынешняя ситуация требует решительности и, наверное, немножко других людей во власти.
Есть наш слушатель, говорит, мы периодически видим информацию с улиц, например, Парижа, где тоже есть отдельные районы, куда полиция прийти боится. Получается, у нас примерно такое же сейчас создается?
У нас, слава богу, такого пока нет. еще нет. Мы до этого пока еще не дошли. Но если мы будем продолжать, как мы это делали до этого много лет, мы же очень много говорили об этом и в общественной палате, и везде, о том, что это проблема, с которой нужно, которую нужно решать. Говорят, да нет, это не проблема. Нет, это проблема. Вот сейчас мы все увидели, что это проблема, с которой нужно заниматься. Вот если мы сейчас ей займемся, то у нас не будет тех мест, куда боится заходить полиция. Это вообще нонсенс, это ужасно, и это то, чего никогда не должно быть на территории России.
Маргарита Арвизовна, другой момент. С вашей точки зрения, все эти вопросы российская власть должна решать самостоятельно, принципиально, или же привлекать сюда и руководство стран исхода? Потому что есть другой момент. Как только мы начинаем говорить о каких-то проблемах, о социальной напряженности, о переизбытке, например, там, каких-то людей, сразу же говорят обвинения в шовинизме.
А какое обвинение в шовинизме может быть, если речь идет об экономических отношениях? У нас же здесь не какая-то гуманитарная история о том, что вот у них там переизбыток, и мы по доброте душевной, из гуманитарных побуждений берем себе этот переизбыток,
да,
потому что у нас недобор.
Но...
У нас не так стоит вопрос. Вопрос стоит в другом, что у нас миграция – это чисто экономическая история, да, это экономика. Есть разного рода соглашения по поводу того, что и как должно происходить. Да, у нас достаточно долго были такие очень свободные, скажем так, открытые двери, да, между государствами бывшего Советского Союза, да. Но, к сожалению, выросло уже следующее поколение. Все эти законы были рассчитаны на людей, с которыми мы выросли в одном государстве и учились по одним учебникам. С ними проблем не было вообще. Мы с ними по одним учебникам учились, у нас была одна система координат. Но за 30 лет выросло новое поколение, которое, это уже вопрос, конечно, к местным властям этих республик бывших советских, да, как они построили систему образования, в которой исчез русский язык, в котором начали нас обвинять в том, что мы чуть ли не враги, там какие-то колонизаторы. Угу. Это вопрос к ним, да, почему с такими настроениями молодые люди приезжают. Но сейчас мы имеем то, что мы имеем. Плохо знающих русский язык, у них нет языка межнационального общения. И вот здесь говорить о какой-то дискриминации, мне кажется, вообще не приходится. Нужно разговаривать, нужно не молчать, нужно решать проблемы. И если бы мы начали это делать 10 лет назад, сейчас
проблем
бы у нас никаких таких проблем не было бы.
А Гребенкин еще говорит, что в мигрантских общинах пропагандируют радикальные религиозные течения и антиобщественные установки, что может привести к возникновению проблем с соблюдением законов. Регионы конкретно он не называет, но можно предположить. А здесь должно подключаться, например, духовенство?
Да, мне кажется, оно должно, но обратите внимание, что духовенство очень часто в странах исхода дистанцируется от этой темы. И дистанцируется оно прежде всего потому, что люди, которые к нам приезжают, они как-то более, скажем так, религиозно-агрессивно, скажем, настроены, чем вообще принято в стране исхода. Вы посмотрите, никаких хиджабов вы не увидите в Узбекистане, это запрещено. Но люди, пересекая нашу границу, они, значит, считают, что возможно так демонстрировать свою религиозность. Это, опять же, связано с определенным уровнем образования, да. с тем, что как бы для людей единственный способ провождения времени и вообще отдыха – это сходить в мечеть. Вот единственное место коммуникации, которое им доступно. И вот что с этим делать? Да, конечно, нужно выстраивать диалог и по линии духовенства, и по разным линиям. Но мы же тоже прекрасно понимаем, что часто они пытаются даже скинуть вот самых таких вот радикальных людей, которые им не нужны. Они, значит,
от себя подальше.
Они приезжают к нам, а у нас просторы большие. Мы как бы смотрели очень долго на это как-то очень спокойно. При том, что, знаете, вот я против того, чтобы говорить, что все мигранты вот нехорошие, плохие, еще
про всех-то не говорим.
Законопослушных людей, вот эти вот, которые как бы безобразничают, которые вот что попало здесь устраивают, они на виду. И они, конечно, с этим вот нужно делать, потому что критическая масса молодых людей, не знающих язык, с плохим образованием, приезжает к нам, и с этим надо что-то делать.
Спасибо.
Это действительно проблема безопасности нашей страны, это правда.
Спасибо большое, Маргарита Арвитовна, я вас благодарю. Маргарита Лянге с нами, президент гильдии межэтнической журналистики, член Общественной палаты.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
С 1 апреля правительство России может ввести тотальный запрет на майнинг в южной части Иркутской области вплоть до 2031 года, выяснил Коммерсант. За строгие ограничения для майнеров выступили власти региона. Мощности отключенных майнеров предлагается изымать в пользу других потребителей. Ну и круглогодичный полный запрет на майнинг криптовалют. Вот он как раз, он давно обсуждается, это стоит отметить, и предполагают, что может быть введен уже с завтрашнего дня. Коммерсант ссылается на предложение губернатора Игоря Кобзева, направленное Владимиру Путину. Глава региона предложил ограничить добытчиков крипты из числа юридических и физических лиц сроком до 15 марта 2031 года, следует из письма. Собеседники рассказали, что 27 марта вопрос рассматривался на заочном заседании правительственной комиссии по развитию электроэнергетики. По ее итогам будет принято решение поддержать инициативу. Александр Бражников с нами, исполнительный директор Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейн, криптоиндустрии блокчейна. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
День добрый.
А что не так с майнингом в Иркутской области?
Ну, на самом деле... Я считаю, немножко надо все-таки поменять ситуацию, чтобы местная власть, которая на текущий момент там существует, они хоть немножко бы поменяли ситуацию. Ну,
как?
Вы сами понимаете.
Куда? Куда? В какую сторону?
Сейчас, ну, вот то, что у нас сейчас было и до сих пор еще идет, что вот до 15 марта был запрет на майнинг.
Uh-huh.
Все это, ну, такая проблемка, да-да-да, а сейчас типа товарищи предлагают вообще запретить. И вот тут, знаете, такая ситуация складывается непонятная.
А вот просто целеполагание-то как?
Мы же сейчас ждем 15 марта, сейчас энергетики посчитают, сколько они потерпели убытков с того, что с 15 ноября по 15 марта они никому не продавали электроэнергию. Ну, там юг Иркутска, понятие растяжимое. Знаете, как в анекдоте, как в мультике был, казнить, запятая, нельзя помиловать, или казнить нельзя помиловать. То же самое здесь. Что у них в понимании юг Иркутска? Там есть профицитные регионы, есть, в которых действительно нет электричества, и которые действительно надо... Ну, там люди даже, может, подключиться не могут. Но есть места, где есть, ну, там, Усолье, например, там у них станция ТЭЦ есть, там 300 мегаватт мощности, и она на текущий момент только 20% своей мощности отдает. Ну, вот и скажите, пожалуйста, а они на юге тоже находятся, получается. Сейчас вот примут решение запретить майнинг до 31 года на юге Иркутска. Ну, может, как-то линии проведем? Надо как-то согласовать это вместе с местным субъектом, местными представителями, с местными энергетиками и с местными майнерами, и общественностью местной. Тогда это будет все понятно. А сейчас, получается, ну, вот сейчас шашка рубанут, скажет, юг Иркутска отключить.
Да.
А что такое юг Иркутска? Вот и вся беда.
Александр Евгеньевич, да, я понимаю, но интересно, что, насколько я понимаю, Иркутская область, Дагестан, Хакасия, Красноярский край были регионами, которые, естественно, где привлекательно заниматься майнингом. И мы сейчас понимаем, что майнинг может быть еще и драйвером развития энергетики. Почему в данном случае, с вашей точки зрения, идет пессимизация, а не наоборот, ну как-то не может бороться возглавь, в конце концов. Это же прибыльное дело, и под него можно еще какие-то индустриальные проекты придумывать, нет?
Ну, пример я вам приведу, который был, когда у нас правительство России 13 объектов запретило майнить с 15 ноября по 15 марта. Где-то вообще запретили.
Так.
А мы обратились, и вот 21 марта было постановление правительства вышло, где разъяснено, что майнить на этих территориях можно, используя частную генерацию, которая не входит в единую государственную энергосистему. Все, разъяснил то. А то бы до такого доходило, не буду говорить, какой субъект, но правоохранители говорили, если ты майнить будешь на этой территории, мы тебя типа сразу арестуем, типа ты не нарушаешь постановление правительства. Да нифига не нарушает. Просто если у тебя генерация есть своя, которая не входит в единую государственную систему, которая никак к социалке не относится, почему человек не имеет права на это электричество продавать тем же майнерам? И это разъяснили. 21 марта прям постановление правительства, прям спасибо большое государству нашему любимому, которое присутствует дело. То же самое сейчас в этой ситуации. Вот мы сейчас заявляем, 160 мегаватт было отключено в Иркутской области в этом году, в этот период. И считаете, не знаю, 160 мегаватт, вот я жду сейчас ответов от энергетиков, майнеров, сколько из этих мощностей, которые были отключены, кто-то воспользовался. Такое ощущение, что никто ничего не воспользовался.
То есть избыток был? Избыток остался?
Да, избыток был. Ну, представляете, это будем говорить считать. Сейчас в Иркутске среднеарифметически 5 рублей будем считать за киловатт. 5 рублей за киловатт это где-то будет, ну, будем так, средне по больнице, 4 миллиона рублей с мегаватта получается. Если вот будем, скажем так, будем говорить, что 100 мегаватт не используется, и который никому не продал энергетики. Это 4 миллиона умножить на 100, это 4 миллиарда рублей получается... в месяц недополучали энергетики, а с этих 4 миллиардов рублей еще разделить там налоги, все прочее, которые идет субъект этого нашего субъекта Иркутской области.
Александр, и они поступали. Да, но есть прецеденты еще. Я понимаю, есть, например, там положительные какие-то примеры европейского опыта, где есть интеграция майнинга с возобновляемыми источниками энергии, и там вообще решается часть энергетических проблем. А есть, например, китайский кейс, когда они очень много запрещали, и в итоге этот майнинг перекочевал из Китая, насколько я понимаю, в Казахстан, например. И тоже вопрос...
Нет, там...
Что?
Там легенда очень большая. Во-первых, в Китае очень много генерации было на угле, которая вредна на здоровье. Плюс в Китае ребята шустрые, они считают, где денег больше, и у них другие проекты появились. Благодаря тому же майнингу, люди, которые заработали на майнинге, они начали другие тематики развивать, и электричество стало использовать для других целей. Угу. Но у них нет мощности. Они у нас даже электричество покупали, китайцы. У них нету такого генерации, как у нас. Чего сравнивать Китай с нами? У нас мощности 50% мощности России до сих пор еще не используется. В связи с тем, что есть закрытого типа, есть, которые находятся там на удаленных местах, в которых невозможно что-то делать. Или, ну, спасибо Советскому Союзу, который всю ВРО план это сделал. У нас они же строили, планировали везде города-миллионники, и это построили. Вон Коми у нас, который сейчас в Иркутах, где раньше уголь добывался, сейчас оно в остаточном принципе находится. А у них там, как я знаю, станция на 500 мегаватт есть. Но они почему-то все думают, непонятно чем. А если взяли бы эту генерацию, вот бы в Иркута опять возродилась бы только стала бы не угольной столицей, а столицей майнинга. Только надо считать деньги, цена и все прочее. А у нас как-то вот проблема номер один именно диалог между государством, бизнесом и сообществом. Вот если диалог наладим отличный, он сейчас вроде бы идет везде, но только субъектами надо решать, потому что субъекты постоянно, губернаторы что угодно готовы говорить, но.
А почему такие опасения? Да, почему-то. Ведь Аксаков даже, по-моему, в 22-м году, глава комитета по финрынку в Госдуме, говорил, что нужно разрешать в регионах с производимым с избытком электроэнергии майнить криптовалюты.
Тут все проблемы. Надо создавать, я уже сказал всем, рабочие группы в каждом субъекте. И чтобы решать вопрос, делаем, не делаем. Чтобы берем и считаем, 100 мегаватт у нас мощность есть свободная. Но мы планируем, что там через 2-3 года будет у нас там город-сад, там построить там жилищный комплекс, которому нужен там от 10 мегаватт минимум. И, пожалуйста, это все заранее согласовывается, и все проблемы. Майнеры же это не люди, которые типа вот они встали там и все, это наша корова, не трогать. Все они нормально адекватные люди. Все понимают, что не стоит все на месте. Майнеры готовы на газу майнить, майнеры готовы майнить на других альтернативных энергиях, если они выгодны будут. Это, наоборот, интересно. Я всегда говорил когда-то, еще 5 лет назад, что майнинг – это локомотив роста экономики Российской Федерации. И это вполне реально. Просто, ну, вот я, поверьте мне, много по России ездил 5 лет назад, когда там встречаешься, обсуждаешь. Днем там все слушают, отворачиваются, а вечером, когда там какое-нибудь мероприятие, там тот же губернатор подходит, ну-ка расскажите, что такое майнинг, для чего он нужен. Они боялись это дело, как тому. Когда сейчас закон поступил, появился, но все равно не боятся, они не понимают. Это как трансграничные платежи, которые сейчас у нас в России используют криптой. Все слышали об этом, но не понимают, как это делается. А на самом деле ничего сложного в этом нет. И то же самое в майнинге. Просто нужно прислушиваться друг к другу, чтобы... Субъект говорит, у нас тут типа электричества не будет, у нас там людям нет, как бы,
ну, сети, там... предполагается, да, что сети изношены, и поэтому там нагрузка серьезная идет.
Те же майнеры, эти сети готовы. Майнеры, на самом деле, к сетям никак. Майнеры все ставят около генерации. И они сети никак не трогают, которые для передач используются. Только их майнеров почему-то все время наши доблестные госкорпорации пытаются взять с них электричество за обслуживание сетей. А майнеры не больше там стараются 500 километров от сетей быть. Не используют майнеры эти сети, которые рассказывают, что они изношены. А если майнеры бы сделали нормально, все бы было работало. И майнеры, я знаю майнеров, которые уже и сети все обслуживание берут, потому что раньше таких не было как бы возможности, когда, вы знаете, вы зарабатываете деньги и обслуживать сетевую составляющую, это дорого, потому что там людей надо держать, надо не менее 3 сотрудников, энергетика, все прочее. И это потому все отходило в Россети, все они обслуживали это дело. А сейчас наступил момент, когда есть такие майнеры, которые готовы эту сеть сами купить и сами обслуживать, чтобы не платить эти сетевые составляющие, которые безумные, которые там от рубля и больше Россети хотят для того, чтобы обслуживать все сети России. Да нифига они не обслуживают их, если так говорить. Столько денег идет, а куда они уходят? А вот майнер готов. Я знаю таких, которые уже сами покупают. А раньше это было, коттеджный поселок построили люди, у них сети. сети обслуживать надо, значит, минимум двух там энергетик должен главный, там сотрудник, и все отдавали сразу в Россети, кому-то передавали эти мощности. А это деньги, это построенный кабель, это столбы, все, это серьезные деньги, затраты. А сейчас майнеры, зачем им надо? Они сами будут обслуживать, у них есть энергетики, у них есть специалисты, они сами могут обслуживать это дело, не нужен им никакие Россети.
Понятно.
Вот в чем проблема.
Спасибо. Да.
И это... В общем, проблем много, но они, не дай бог, решат.
Решат. Я спасибо надеюсь, большое, Александр Евгеньевич.
Давайте,
да, благодарю вас. Александр Бражников был с нами, исполнительный директор Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейн-криптоиндустрии и блокчейна. Про майнинг говорили. Еще раз скажу, что ранее запрет на майнинг вводился до 31 года в городах и районах Иркутской области. Сейчас рассматривается вариант, что тотально в Иркутской области запретили. Еще в Бурятии и Забайкалье только в период пиковых нагрузок с 15 ноября до 15 марта. А тотальный для 10 регионов введен. Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Алания, Ингушетия, Чечня, Дагестан и 4 новых территории. Минэнерго объясняла запреты тем, что майнеры ухудшают ситуацию с энергодефицитом на местах. Новости мы продолжим.